Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию передач с Виталием Олейником о святилище. В прошлый раз мы говорили об устройстве святилища, но так и не обсудили, по крайней мере, не до конца обсудили, на мой взгляд, наверное, самый загадочный предмет в этом святилище. Приветствую вас, Виталий. Поговорим мы сегодня о ковчеге.
Здравствуйте, Андрей.
Вот ковчег Завета, да, он... Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Что это за слово? В русском языке сейчас как-то не употребляется уже.
Да, слово старое, но означает, по сути, ларец. Слово ларец, наверное, тоже уже устаревает, но, грубо скажем, ящик. И представляет собой вместилище, вот, обложенное золотом, сделанное из дерева сетим, если следовать синодальному переводу. Ну, а в современном языке акация. Очень прочное дерево. Я однажды сам попробовал выкорчевать акацию, очень долго пришлось работать.
Ну, получается, в центре всего святилища у нас ящик.
Да.
Просто вот так вот золотой или деревянный, обложенный золотом ящик получается.
Он был сделан в форме, которая напоминала престол. Угу. И потому... коль скоро там, согласно Торе, слава Господня являлась, вот та самая шехина, ага, сияние славы, то в Священном Писании это описано как вот седалище для Господа. В книге Царств, в первой книге Царств, в 4 главе, в 4 стихе, Бог фактически называется вот как: «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот эта фраза «Господь, сидящий на херувимах», поскольку на крышке Завета, ковчега Завета были херувимы, она довольно часто встречается в Священном Писании. То есть, в первую очередь, нужно воспринимать ковчег как Божий престол.
Угу. Но мы знаем, что он еще называется ковчег Завета.
Угу.
Почему бы не назвать его тогда ковчег престола? Раз уж завет, а что тогда такое завет, и почему это ключевое слово здесь?
Очевидно, потому что в функциональном отношении ковчег представлял во святилище. Он был вместилищем 10 заповедей. А 10 заповедей, в свою очередь, называются заветом. Например, книга Второзакония, 4 глава, 13 стих говорит: «И написал он завет свой, запятая, десятословие или десятисловие». Угу. То есть, коль скоро там текст завета, текст договора лежал, то, соответственно, и ковчег называется ковчегом завета. Как и скрижали каменной плиты или таблицы, тоже называются скрижалями, угу, завета.
Вот вы упомянули слово «договор». Если воспринимать это как договор, тогда между кем и кем он был заключен, и какова суть этого договора? То есть о чем был заключен этот договор?
Ну, давайте вспомним хотя бы кратко текст 10 заповедей. Первое. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Соответственно, в этом стихе уже упомянуты две стороны. Первый – Господь Бог, который представлен в качестве избавителя. Угу. Он вызволил, он избавил, он вывел из рабства на свободу. Тебя в данном случае традиционно воспринимается как израильский народ. И это в определенном смысле верно. Однако книга Исход, 12 глава, 38 стих сообщает, что множество разноплеменных людей вышло с ними вместе с евреями этническими, с потомками Авраама по плоти. То есть это был многонациональный народ. Все, кто хотел Господу служить, все, кто кровью Агнца был спасен тогда, избавлен. Вот все, кто обрел спасение, они вошли в этот народ Завета. Соответственно, это договор между Богом и всеми, кто на тот момент хотел Богу служить.
Но если 10 заповедей – это договор между Богом и вот этим вот еврейским народом, которого Бог вывел,
да,
тогда зачем он христианам? Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если... Не с нами договор.
Угу. Ну, как я уже кратко упомянул, изначально этот договор был с многонациональным народом.
Угу.
И таковым народ Завета был всегда. Вот если посмотреть, например, на книгу Второзакония, 29 главу, 10 стих. Что такое книга Второзакония, во-первых? Это, по сути, проповедь Моисея по окончанию путешествия в пустыне, перед тем, как народ вошел в обетованную землю. Происходит обновление Завета, и написано: «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего». Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Обращаю внимание, что все израильтяне – это только одна из категорий. Угу. Дальше – дети ваши, жены ваши и пришельцы твои. И дальше цель, 12 стих. «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня Его народом». То есть понятие «Его народ» или «Божий народ» вбирает в себя всех, в том числе пришельцев, иностранцев, язычников, которые Господу хотели служить. Но это еще не все. Дальше написано, 14 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор». То есть не только с теми, кто тогда физически присутствовал во время речи Моисея, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. То есть, оказывается, вот тот вот завет, который включал в себя 10 заповедей, и далее, если чуть подробнее говорить, книгу завета, где чуть более подробно объясняется, как соблюдать эти заповеди, он был открытым для того, чтобы и те, кто еще тогда даже и не родился, они могли войти в этот завет. И потому вот в каждую эпоху, любое поколение, в частности, Исаия, пророк, пишет в 56 главе, сыновья иноплеменников, которые крепко держатся завета моего, всегда могли входить.
Ну, и, конечно, эдакая публичная оферта получается.
Для всех, кто желает, сказано, кто любит, чтобы любить Господа, да, вот всех, кто, как говорят в иудаизме, кто пришел под крылья Шехины, славы Господней. И вот в особенности полное исполнение этого Божьего замысла, все человечество ввести в завет с собою произошло тогда, когда Новый Завет был заключен. Вот пророчество книги пророка Иеремии, 31 глава, говорит о том, что вот Господь желает те заповеди, те постановления, которые были нанесены на текст скрижали и в книгу Завета, он желает, чтобы они настолько полно вошли в мысли, во внутренности, в чувства тех, кто желает быть с Господом в Завете, что наконец-то цель будет теперь достигнута.
Ну вот, согласно этого завета, что, если это же все-таки договор, значит, о чем-то договариваемся, да. О чем Бог договаривается с этим народом, пусть многонациональным, пусть вот публично со всеми после них и другими, о чем договаривается, что должен сделать Бог, а что должны сделать вот эти люди, принимающие этот завет?
Ну, в первую очередь, это завет о спасении, конечно же, что видно из преамбулы: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя». И иудейские комментаторы всегда подчеркивают, что избавление из Египта было на двух уровнях сразу. Само собой понятно, это было египетское рабство, это физическое ограничение, а второе – это было духовное ограничение, потому что, живя в языческой земле, невозможно было соблюдать заповеди Божьи, как полагается, и так далее. Потому вот эта формулировка «Я Господь, который спас тебя из земли египетской, из Мицраима», она применима в любом контексте, в любое время, потому что все мы ограничены физическими какими-то материальными обстоятельствами, и, к сожалению, все мы духовно в рабстве находимся. Поэтому Господь приглашает нас вот выйти из рабства. Это договор о спасении в первую очередь.
То есть, получается, он по этому договору выводит нас из земли ограничений, то есть дает нам свободу.
Да. Человек рождается по умолчанию в царстве тьмы.
Извините, Бог не дал им фактически выбора.
Мы призваны стать ковчегом. В ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Бог – это Бог второго шанса.
Но даже когда Израиль принял эти заповеди, этот закон, мы видим, он практически весь состоит из «не делай того, не делай этого». Угу. То есть из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?
В словах Иисуса Христа, в 8 главе Евангелия от Иоанна, он говорит вот эти же самые слова. познаете истину, и истина сделает вас свободными, и его слушатели возмущаются. Они говорят, мы не были рабами никому, никем. Ну, угу. Во-первых, это неправда.
Ну, да,
потому что вся история Израиля, если египетское рабство, потом ассирийское, потом вавилонское, и потом Медоперсия, потом Греция.
Да и на тот самый момент они как бы под римлянами были,
конечно.
Поэтому говорить о том, что они не были рабами...
То в абсолютном смысле это неверно. Но и в духовном смысле тоже неверно. Апостол Павел пишет, он говорит, вот ты успокаиваешь себя законом, ты знаешь Бога, у тебя есть заповеди и так далее, так далее. Но часто проповедуя других, сам нарушаешь. То есть в этом смысле любой народ в любое время всегда нуждается в этом завете, потому что в рамках этого завета Бог вызволяет человека, Бог спасает человека от греха, от порока, от лукавства, вот от этой жизни, которая в конечном итоге приносит человеку несчастье. Но для чего нам нужны правила? Почему написано «не прикасайся, убьет»? Почему написано «не въезжай»? Или, как говорится в той известной перефразированной шуточной песне, там, где идет строительство, не стой, не пляши и так далее. То есть не делай для чего? Чтобы ты жил, чтобы ты был свободен, потому что если будешь нарушать, то некому будет наслаждаться свободой.
Хорошо, это, в принципе, более-менее понятно и с ограничениями, и законами, но Бог со своей стороны предлагает нам свободу, предлагает избавление от неких зависимостей, да. от рабства. А что человек должен дать взамен по этому договору?
В первую очередь, необходимо верой принять это. Если мы вернемся к изначальному завету, который был совершен в контексте вызволения Израиля из Египта, то заповедь была помазать кровью агнца жертвенного косяки и перекладину дверей. То есть поверить в то, что если не помажешь, погибнешь, потому что это не было еще в качестве реальности на тот момент. То есть нужно было поверить, что, во-первых, угроза реальна, во-вторых, поверить, что именно вот этот способ, который Всевышний предлагает, он является спасительным.
Я думаю, после 9 язв предшествующих этому не поверить, я не знаю, сложно, наверное, было.
Конечно. То же самое в нашей жизни. Всякий, кто пытался сказать, а мы пойдем другим путем, да, и шел своим путем, он в конечном итоге горько сожалел. Любой из нас, кто оглянется на свой длинный или не очень длинный путь, он всегда признает, что были ошибки, которые, по сути, были нарушениями воли Божьей. И потому человека всегда есть чем мотивировать на то, чтобы сказать, может быть, хватит, может быть, теперь вот воспользуешься тем, что Господь предлагает. Вот законы, книга Второзакония, 5 глава, 39 стих говорит, вот эти вот законы, даны для того, чтобы хорошо было им и сынам их вовек. То есть Бог дал этот закон для жизни, для радости, для
благословения. То есть, получается, со стороны человека нужно было, во-первых, принять этот договор. То есть Бог не навязывает этот договор никому. Ты, естественно, свободен. Можешь принять, можешь отказать. Вот. И так как он дает это не только какому-то одному народу, но и вообще всем, то есть открытый абсолютно договор, как вот публичная оферта, да, мы сказали. Я могу принять, могу не принять. Если я принимаю, то я, получается, уже проявляю вот эту вот веру.
Конечно. Но эту веру теперь надо продемонстрировать.
Ага.
Как?
Путем исполнения вот того, что там написано.
Ну, прежде чем исполнять... Видите, Библия говорит о наличии двух царств на земле. Царство Божие, Царство Христово, Царство Света и Царство Дьявола, Царство Тьмы. Соответственно, человек рождается по умолчанию в Царстве Тьмы, ибо, к великому сожалению, даже и после Голгофской жертвы написано, что дьявол есть бог века сего. Так ему принадлежит земля, которую он однажды обманом занял, но, тем не менее, наши прародители Адам и Ева отдали ему власть над этой землей. Соответственно, для того, чтобы вот приобщиться к этому завету, помимо веры, что есть, по сути, внутреннее действие, внутренняя реакция, необходимо, и это чрезвычайно важно, необходимо об этом заявить вслух. И это верно вне зависимости от того, читаем ли мы Тору или читаем апостольские писания. Ну, давайте глянем, например, книга Исход, 24 глава, с 3 стиха. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». То есть человек, чтобы вступить в завет, ему нужно ознакомиться с тем ну, скажем так, под что он подпись ставит. Вот. Конечно же, есть и иная вот здесь деталь в другом месте, где сказано, что бы Господь ни сказал, исполним. И это тоже верный подход, и это тоже правильно вот так вот относиться к Господу.
То есть, но для этого нужно уже люди многократно какой-то подтверждают вот свой договор. То есть вначале они сказали, да, мы принимаем, потом они начинают глубже изучать и понимать, что там на самом деле чуть больше, чем вот этот текст, да, а еще что-то. Да. И они, естественно, на каждом этапе должны это дело либо принимать, либо отказываться. Я верно понимаю?
Верно. И мотивация. Вот всегда важно помнить, почему. Потому что я тебя спас. То есть, как вы справедливо вспомнили, что перед этим столько было уже казней, так, где они четко видели разницу между теми, кто Богу доверяет и не доверяет, волю его исполняет и не исполняет. То есть, они Бога уже тогда знали на собственном опыте. Когда они подошли к горе Синай, то, как Господь говорит в 19 главе книги «Исход», «Я на крыльях вас привел, принес сюда». И вы знаете, что я сделал.
Ну, очень интересный
вы
завет
знаете.
Тогда получается. Как бы перебил всех этих египтян, вывел их в пустыню. Хлеб и вода дается только сверхъестественными чудесами. Да. Провозгласил этот завет и сказал, ну что, хотите со мной или не хотите? То есть выбор-то невелик, получается. Если не хотите, он же просто уйдет, и вы здесь в пустыне просто погибнете.
Ну, вы можете вернуться. Они, собственно, и пытались несколько
куда?
Раз.
В разрушенный Египет? Да это, в принципе, тоже достаточно глупая затея была бы.
В тот момент они были убеждены, что именно так надо поступать. Но вот эта мысль, которую вы подчеркиваете, очень важна. А именно, что Бог человеку дает достаточно свидетельств своей любви.
Ну, тут, видите, тут можно двояко говорить. Можно говорить со стороны свидетельства, что Бог им практически показывает, что у тебя другой выбор, он совершенно бессмысленный, он убийственный.
Да.
Вот. А с другой стороны, можно ведь, скептик может сказать, что, извините, Бог не дал им фактически выбора, потому что, ну разве это выбор, когда тебе приставили пистолет к виску и говорят, ну что, хочешь, подпиши.
То есть... Ну, конечно, но это если воспринимать Божьи законы как нечто произвольное, что Бог придумал и вот спускает сверху. А если их воспринимать, как они в Библии даны, где сказано, словом Господа созданы небеса, то закон Божий – это, как я люблю говорить в последнее время, это матрица мироздания, это отражение матрицы мироздания. То есть Бог просто рассказывает о том, что если будешь пить ледяную воду, горло будет болеть. Если, если будешь нарушать вот эти законы, вот такое
то
будет последствие.
То есть обычные причинно-следственные связи, от которых тоже никто не деться.
И Господь таким образом закон свой дал нам не в качестве дополнительного бремени, а в качестве как раз-таки способа защиты. Так вот, когда человек это понимает, когда он этому Богу начинает доверять, он, приняв на уровне веры, должен произнести следующее. Исход 24 глава, я начал читать 3 стих, что «Моисей пришел, пересказал народу все слова Господа, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». И вот после этого сказано, написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник, и дальше была жертва принесена, и он окропил книгу закона и весь народ кровью. То есть три элемента. Первое – вера. Второе – исповедание веры. Я сразу параллельно вспомню быстренько послание к римлянам, 10 главу, где сказано, что если сердцем веруешь, устами надо исповедовать, потому что кто устами исповедует, тот спасется. Вера, исповедание веры, то есть когда человек вслух принимает на себя вот эти заповеди. И третье – жертва.
Ну, то есть фактически вот такой вот многоуровневый подписание этого договора со своей стороны.
Да.
Но мы говорили, что кроме земного вот этого святилища существует еще и небесное, по образу которого вот это земное было устроено. Есть ли такой ковчег в небесном святилище? Если да, то что в нем? Вообще, что мы знаем о различиях между земным и небесным святилищем?
Давайте вспомним мы последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения, 19 главу, где... Точнее, 11 главу, 19 стих, Откровение 11, 19, где написано «И отверзся храм Божий на небе», вновь, храм реален, он есть. И в нем, согласно книге Откровения, постоянно служение проходит. У нас от миноры до Ковчега Завета все показаны составляющие служения во святилище. Итак, отверзся храм Божий на небе, и явился, показался ковчег завета его в храме его. То есть я полагаю, что причина, по которой в земном святилище был ковчег и в нем текст закона, заключается в том, что изначально он существует там, на небе. А, соответственно, то, что Бог нам здесь дал, это была копия. Потому вот это реальность вот этого храма, вот как, реальность вот святилища, реальность ковчега и реальность завета, который в ковчеге.
Как вот мы говорим, что небо на земле, да, он устраивает не только свой храм и свой престол, и место жительства какое-то, пусть скромное здесь, на этой земле, но еще и свой закон, и те законы, которые царят у него в идеальном мире, там на небе или в раю, он хочет их перенести сюда.
Да. Но я думаю, что его цели гораздо более масштабные. Не просто нас познакомить с законами гармонии Вселенной, не просто также дать нам избавление вот, от грехов прошлых. Его цели заключаются в том, как вот мы вспоминали уже кратко 31 главу книги пророка Иеремии, где сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И я вложу законы свои в сердца их, в мыслях напишу. То есть Божья конечная цель заключается в том, чтобы в эпоху Нового Завета, когда уже истинная жертва принесена, когда служение в небесном, в реальном, истинном святилище совершается, чтобы каждый, вот, кто вошел в завет с Господом, чтобы он стал ковчегом завета. Потому что те же самые слова используются. Сказано: «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Угу. Это повеление Моисею, скрижали положить внутрь ковчега. «И когда Иеремия передает Божьи слова, я вложу законы мои в сердца их». То есть мы призваны стать ковчегом, при котором закон Божий настолько внутри нас, и мы настолько им пропитаны, что Бог мог бы царствовать в нас.
А как же тогда тексты из Нового Завета, которые свидетельствуют, что вы храм Духа Святого, живущего в вас? То есть можем ли мы быть одновременно и храмом, и ковчегом? То есть как бы одно дело храм, другое дело ящик в храме.
Ну да, если мы посмотрим на составляющие храма, у нас есть двор, есть святой и святая святых. И если проводить аналогию, поскольку Священное Писание говорит о том, в действительности, что мы храм, то в таком случае у нас есть тело, душа и дух. И исследователи, они ассоциируют двор с телом, святой с душой и святая святых с духом. Дух человека – это сердцевина человеческого естества. И вот туда, вот в мысли, туда вот в естество человека, в сердцевину вкладывается Божий закон. И тогда все помышления наши, все мысли, слова и поступки, они тогда являются отражением
этой благой воли. То есть от избытка сердца говорят уста, если там вот внутри все это. Да. Хорошо. А есть ли какой вот, может быть, духовный смысл в том, что в земном святилище ковчег завета был вот там вот в глубине, и не просто в глубине, но чтобы к нему попасть, нужно было сначала пройти мимо жертвенника, мимо вот этого вот моря медного, о котором мы тогда говорили, и две завесы пройти, и много еще между ними, там еще жертвенник был. Зачем все вот это вот? Нельзя ли как-то попроще?
Все в жизни представляет собой процессы, взаимосвязанные процессы с причинно-следственным подходом к реальности. Потому невозможно стать ковчегом, в смысле вот полного воплощения и реализации Божьих заповедей, так, чтобы шехина Господня, слава Господня пронизывала человека и отражалась от него, не пройдя, во-первых, жертвенник прощения грехов, не пройдя омовение, окропление кровью, не совершая ежедневно вот это насыщение светом Господним,
Минора. Но перед Едемом там все же было гораздо проще. Там было, вот они врата, вот он жертвенник, и вот она и шахина. Как бы все, нет никаких вот этих вот завес, причем двух.
У нас, к сожалению, очень мало информации о том, как проходило служение тогда. Мы из той четвертой главы, из третьей, четвертой главы книги «Бытие» можем только судить о наличии этого служения. И если внимательно исследовать терминологию, то Моисей намеренно вот во второй, третьей, четвертой главах книги «Бытие» использует храмовую терминологию, описывая Эдем, описывая ворота туда или вход туда, да, и херувимов. Кстати, слово херувим у нас воспринимается как единственное число, а в подлиннике именно множественное, то есть там было минимум два херувима. Вот. То есть из написанного достаточно очевидно, что там был храм. А вот каким было служение именно, через что, через какие этапы они проходили, люди, поклоняющиеся там, нам судить невозможно. Но о чем мы точно можем знать, что коль скоро оригинал на небе, то, соответственно, во все периоды истории Бог достигал именно того идеала. Он был кодифицирован и полностью описан только вот в эпоху Моисея.
Ну, коль скоро Бог еще тогда планировал Новый Завет с тем, чтобы записать все это уже в сердце человека, да. Почему нельзя было с самого начала это? Зачем нужно были на камне высекать это сначала? Почему нельзя было сразу вот как-то договориться, вложить весь этот закон в сердце человека, чтобы миновать вот этот Ветхий Завет, о котором Павел говорит, да он, в принципе, несовершенный, он и не мог сделать никого совершенным все это.
Вы знаете, Андрей, фактически в ту эпоху были люди, у которых закон был записан в сердце. Книга Второзаконии, 30 стих, говорит... Второзаконие, 30 глава, стихи 11-12. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня», а перед этим это все используется во множественном числе, «постановления, законы» и так далее. То есть он говорит о заповеди, как о Торе, о всем сборнике Божьих заповедей. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она и так далее. Но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Но, к великому сожалению, число людей, которые тогда уже достигли вот, Божьей цели, оно было невелико. И фактически, предваряя пророчество о Новом Завете, Господь говорит, вы тот завет мой нарушили, поэтому мне приходится его обновлять. То есть в любую эпоху это было достижимо.
Ну, обновление завета происходило с такой завидной регулярностью, скажем так.
Но, с другой стороны, к счастью, потому что Бог, как говорят на Западе, Бог... Это Бог второго шанса или Бог многих шансов. То есть он в действительности дает человеку повторный шанс много и много раз, доколе человек желает.
Да, вот так вот мы благополучно от ковчега дошли до завета или закона в сердце. Действительно, если бы эти заповеди люди в своей сердце, в своей жизни применяли, мир был бы действительно другим.
Да.
И, может быть, не нужно было много и много чего из того, что происходит в этом мире. Дорогие друзья, благодарим, что вы были с нами все это время. Действительно, самое главное не даже то устройство святилища, которое мы изучаем, а то, к чему оно нас приводит, к тому, что внутри в нашем сердце. Спасибо вам, Виталий, за эту интересную передачу.
Спасибо, Андрей.
Вышел фильм, называется «Исход. Цари и боги».
Вы рабы своего Бога, вот он вам сказал, вы это делаете.
Значит, нам нужно бояться.
То он сидит фактически на законе. Хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.